Глава 12. Эпиграф. Потом чародейка и ведьмак справили шумную свадьбу. Я там был, мед пиво пил, и жили потом счастливо, но очень недолго. Он умер легко от сердечного приступа. Она умерла вскоре после него, а отчего о том сказка не говорит. Толкуют, что, мол, от горя и тоски, да только кто станет верить сказкам? Флоуренс Деланой. Сказки и предания. На шестой день после июньского новолуния они добрались до Ривии. Выехали из лесов на склоне холма, и тотчас перед ними внизу блеснула зеркальная гладь озера Локоскалот, имеющего форму руны, от которой оно и получило название. Озеро искрилось в котловине. В зеркало вод смотрели поросшие пихтами и лиственницами холмы Крак-Рос, выступающие вперед предгорье массива Махакам. И красные крыши башен, стоящего на озерном мысу толстостенного замка Ривия, зимней резиденции королей Лирии. А у залива, на южном конце озера Лок-Эскалот, лежал Ривский град, блестящий соломенным пригородом, темнеющий домами, словно опята покрывающими берег озера. «Ну, похоже, доехали», — отметил факт Лютик, прикрывая глаза ладонью. «Так вот и замкнулся круг. Мы в Ривии». «Удивительно, ох и удивительно же петляют судьбы. Что-то не вижу я на башнях замка бело-голубого флага. Значит, королевы Мэвы в замке нет. Впрочем, не думаю, чтобы она припомнила тебе твое дезертирство».
«Поверь, Лютик», — прервал Геральт, направляя лошадь вниз по склону. «Мне глубоко безразлично, кто и что обо мне помнит».
Неподалеку от града, ближе к рогатке, стояла цветная палатка, напоминающая кулич. Перед палаткой на палке висел белый щит с красным шевроном. Под поднятым пологом стоял рыцарь в полных доспехах и белой яке, украшенный таким же гербом, что и щит. Рыцарь внимательно и весьма подозрительно присматривался к проходящим мимо бабам с хворостом, дегтярникам с баклагами товара, пастухам, разносчикам товара и нищим старцам. Заметив приближающихся Геральта и Лютика, он с надеждой сверкнул глазами.
«Дама вашего сердца!» Геральт ледяным тоном развеял тщетные ожидания рыцаря. «Кем бы она ни была, несомненно, самая прекрасная и самая желанная девица от Яруги до Буины».
«Слово чести», — пробурчал рыцарь. «Вы абсолютно правы, милостивый государь».
Светловолосая девушка в кожаной, густо усеянной серебряными кнопками куртки, изрыгала посередине улицы все ранее съеденное и выпитое, согнувшись в три погибели и держась за стремя кобылы цвета непромытой гречки. Два дружка-девицы, точно так же выреженные, с мечами на спинах и повязками на лбах, нечленораздельно осыпали ругательствами проходящих мимо людей. Они были более чем нетрезвы, нетвердо стояли на ногах, бились о бока лошадей и перекладину, установленной перед заезжим двором коновизи.
«А нам обязательно туда входить?» — спросил Лютик. «Внутри этого заезженного дворца может оказаться множество столь же милых отроков и отроковиц».
«Я условился здесь. Забыл? Это и есть заезжий двор под пастухом и квочкой, о котором говорилось в табличке на древе познания добра и зла. На дубе том».
Светловолосая девушка согнулась снова, рыгнула спазматически и весьма обильно. Кобыла громко фыркнула и дернулась, повалив хозяйку и протащив ее через рвотину.
«Ну чего ты рачишься, лаптежник?» — пробормотал один из парней. «Ты, седой мерин!»
«Геральт!» — шепнул, слезая с лошади Лютик. «Пожалуйста, не наделай глупостей!»
«Не боись, не наделаю!»
Они привязали лошадей к коновизи по другую сторону ступеней. Парни перестали обращать на них внимание, принялись ругать и поносить проходящую по улице горожанку с ребенком. Лютик бросил взгляд на лицо ведьмака. То, что он увидел, ему явно не понравилось. Первое, что бросилось в глаза после того, как войдешь в помещение, было объявление. Найму кухаря. Второе — большая картина, намалеванная на сколоченном из досок щите, изображающая бородатое страховидло с окровавленным топором в руках. Подпись гласила «Краснолюд, засранный карлик предательства». Лютик опасался не без оснований. Практически единственными гостями заезжего двора, кроме нескольких достаточно набравшихся пьянчуг и двух тощих проституток с синяками под глазами, были несколько одетых в сверкающие кнопками кожи отроков с мечами на спинах. Их было 8 обоего полу, но шум от них стоял как от 18.
При этом они всеми силами старались перекричать и пересквернословить друг друга.
«Узнаю вас и знаю, кто вы такие, господа», — сказал хозяин, едва их увидел. «И есть у меня для вас сообщение. Вам надобно отправиться в Вязово, в корчму у Вирсинга».
«О, — повеселел Лютик, — это славно».
«Кому славно, тому славно».
Хозяин снова взялся протирать фартуком кубки.
«Брезгуйте моим заведением, воля ваша. Но я вам скажу, Вязово — краснолюдский квартал. Нелюди там обретаются».
«Ну и что с того?» — прищурился Геральт.
«А ну, конечно, вам, может, и все равно», — пожал плечами хозяин. «Потому как тот, что вам известие оставил, краснолюд был. А ежели вы с такими икшаетесь, ваше дело. Ваше дело, чья вам компания мельше».
«Мы не особо привередливы в смысле компании», — бросил Лютик, движением головы указывая на орущих и хватающих друг друга за грудки мальчишек в черных курточках с перевязанными платками прыщавыми лбами. «Но такая, как эта, нам не очень по душе».
Хозяин отставил протертый кубок и окинул их неприязненным взглядом.
«Надо быть снисходительными», — бросил он поучающе. «Молодежь надо вышумиться. Есть у нас такое выражение. Молодежь надо дать вышумиться. Война их обидела. Отцы погибли».
«А матери гуляли»,
— договорил Геральт голосом, ледяным, как горное озеро. «Понимаю и полон снисходительности. По крайней мере, стараюсь. Пошли отсюда, Лютик».
«Ну и идите, мое вам почтеннице», — сказал без всякой почтительности хозяин. «Но чтоб потом не вякали, дескать, я вас не упреждал. В нынешние времена в краснолюдском районе запросто можно шишку набить при случае».
«При каком случае?»
«А я больно знаю. Мое это дело, шишки, что ли?»
«Пошли, Геральт», — поторопил Лютик, краем глаза видя, что обиженные войной юнцы, те, которые еще сохранили талику сознания, посматривают на них слезящимися от фиштеха глазами.
«До свидания, хозяин. Как знать, может, еще когда-нибудь забежим на минутку, когда уже не будет при входе этих надписей».
«И которая же из них не пришлась вашим милостям по вкусу?»
— насупился хозяин, задиристо подбоченясь.
«А? Может, та, что о краснолюдах?»
«Нет, та, что о кухаре».
Трое отроков, заметно покачиваясь, поднялись из-за стола с явным намерением загородить им дорогу. Девушка и два парня в черных курточках, с мечами за спиной. Геральт не замедлил шага, шел, а лицо и глаза у него были холодные и совершенно равнодушные. Сопляки почти в последний момент расступились, попятились. Лютик почувствовал, как от них несет пивом, потом и страхом.
«Надо привыкать», — сказал ведьмак, когда они вышли. «Надо подлаживаться».
«Иногда трудно».
«Это не аргумент. Не аргумент, Лютик».
Воздух был горячим, плотным и липким, как крутой бульон. Снаружи, перед заезжим двором, два парня в черных курточках помогали светловолосой девушке умыться в корыте. Девушка фыркала, невнятно утверждала, что ей уже лучше, и заявляла, что должна напиться. Что да, конечно, она пойдет на базар, чтобы там ради потехи переворачивать прилавки, но сначала ей необходимо выпить, в смысле напиться. Девушку звали Надя Эспозито. Это имя записано в аналах и вошло в историю. Но ни Геральт, ни Лютик этого знать еще не могли. Девушка тоже. Жизнь на улочках, окружающих центральную городскую часть Ривии, била ключом. Причем ключом этим был всеобщий торг, без остатка поглощающий жителей и гостей столицы. Создавалось впечатление, что все здесь торгуют всем, и все пытаются обменять свое барахло на другое, лучшее. Отовсюду гремело и разливалась какофония криков. Товар рекламировали, самозабвенно торговались, безбожно врали друг другу, громогласно обвиняли в обмане, воровстве, шельмовстве и других грехах, в принципе, с торговлей не связанных. Прежде чем Геральт с Лютиком добрались до Вязова, им пришлось отказаться от массы заманчивых предложений. Например, астролябии, жестяной трубы, комплекта столовых приборов, украшенных гербом рода Франгипани, акции медного рудника, баночки пиявок, обшарпанной книги с названием «Чудо мнимое», оно же «Голова медузы», пары белых кроликов, эликсира, повышающего потенцию, а также, в порядке совмещения, не шибко молодой, не шибко худой и не шибко свежей женщины. Чернобородый краснолюд до невозможности нахально пытался всучить им дешевенькое зеркальце в рамке из тампака. Долдоне, что это де волшебное зеркало Кабускана,
когда вдруг брошенный камень выбил у него товар из рук.
«Паршивый кобальт!»
— заорал, убегая босой грязный беспризорник. «Нелюдь, козел бородатый!»
«А чтоб у тебя кишки сгнили, говно человечье!» — зарычал краснолюд. «Чтоб сгнили и через задницу вытекли!»
Люди посматривали в угрюмом молчании. Квартал Вязово протянулся вдоль озера, у залива, среди ольх, плакучих ив и, конечно же, вязов. Здесь было гораздо тише и спокойнее, никто ничего не покупал и не желал продать. От озера тянуло ветерком, особенно приятным после душного и смрадного полного мух города. Корчму у Вирсинга искать пришлось недолго. Первый же прохожий указал ее, не задумываясь. На ступенях, увитого горшком и дикой розой крылечка, под навесом, обросшим зелененьким мхом и облепленным ласточкиными гнездами, сидели два бородатых краснолюда, потягивающих пиво из прижатых к животам кубков.
«Геральт и Лютик!» — сказал один и приветственно отрыгнул. «Долг же вы заставляете себя ждать, паршивцы!»
Геральт слез с лошади. «Привет, Ярпин Зигрин. Рад тебя видеть, Золтан Хивай». Они были единственными посетителями корчмы, крепко пропахшей жарким, чесноком, травами и чем-то еще, неуловимым, но очень приятным. Сидели за массивным столом у окна с видом на озеро, которое сквозь подкрашенные стекла в свинцовых переплетах выглядело таинственно, привлекательно и романтично.
«Где Цири?»
— без вступлений спросил Ярпин Зигрин.
«Неужто?»
«Нет», — быстро прервал Геральт.
«Приедет сюда вот-вот. Ну, бородачи, рассказывайте, что у вас слышно». «Ну, не говорил я», — насмешливо бросил Ярпин. «Не говорил я, Золтан. Возвращается с края света, где, если верить слухам, бродил по колено в крови, истребляя драконов и повергая в прах империи. А нас спрашивает, что у нас слышно. Одно слово — ведьмак».
«Ага», — подхватил Золтан Хивай.
«Ведьмак он и в Вазиме ведьмак».
«Чем это тут, — вставил Лютик, — так вкусно пахнет?»
«Обедом», — сказал Ярпин Зигрин. «Миском. А ну, Лютик, спроси, откуда, дескать, у вас мясо?»
«Не спрошу, потому что знаю эту шутку».
«Не будь свиньей, спроси».
«Так откуда же у вас мясо-то?»
«А само приползло».
«А теперь серьезно». Ярпин оттер слезы, которые проступили от смеха, хотя шутка, правду сказать, была с большой бородой.
«С едой положение критическое, как всегда после войны. Мяс не найдешь, даже птицы и той нет. С рыбой тоже швах. Плохо с мукой и картошкой, горохом и бобами. Фермы пожжены, склады разграблены, пруды спущены, поля пустуют. Торговый оборот приказал долг жить», — добавил Золтан. «Привоза нет. Функционирует только ростовщичество да натуральный обмен. Базар видели? Рядом с бедняками, распродающими и вымениваемыми остатки добра, набивают мошну спекулянты. Если вдобавок ко всему еще случится неурожай, зимой народ станет помирать с голоду».
«Неужто так скверно?»
«Когда ты ехал с юга, должен был видеть деревни и селения. А ну, вспомни, ты во многих слышал собачий лай?»
«Ядрёна вошь!» — хватил себя по лбу Лютик. «Я ж чуял! Ведь говорил я тебе, Геральт, что это было ненормально, что чего-то недоставало. О, теперь понимаю. Собак не было слышно. Нигде».
Он вдруг осекся, взглянул в сторону ароматящей чесноком и травами кухни, и в его глазах засветился испуг.
«Не трусь!» — фыркнул Ярпин. «Наш миско не из лающих, мяукающих или кричащих «смилуйтесь». Наш миско совсем другое. Прям сказать, королевская пища».
«Ну, скажи, наконец, краснолюдище».
«Когда мы получили вашу цидульку, и стало ясно, что встретимся именно в Ривии, мы с Золтаном долго ломали голову. Чем бы вас тут удивить? Комбинировали, аж нам от этого комбинирования писать захотелось. Тогда зашли мы в приозерную рощицу ольховую. Глядим, а там прям-таки неимоверность виноградных улиток. Ну, взяли мы мешок и насобирали этих миленьких моллюсков, сколько в тот мешок влезло». «Многие сбежали, а то бишь сползли», — покачал головой Золтан Хивай. «Мы были малость под шафе, а они чертовски юркие, улитки-то».
Оба краснолюда снова поплакали от смеха над очередным бородатым анекдотом.
«Вирсинг!» — Ярпин указал на копошащегося у печи корчмаря. «Мастер по приготовлению улиток. А дело это, чтобы вы знали, требует немалых талантов. А он прямо-таки кухмистер от бога. Пока не овдовел, содержал женой трактир в Мариборе с такой кухней, что сам король принимал у него гостей. Сейчас поедим, поверьте». «А для начала», — кивнул Золтан, — «перекусим свежекопченым сигом, пойманным на наживку в бездонных пучинах тутошнего озера, и запьем сивухой из бездонных пучин тутошних подвалов». «И рассказывайте, други», — напомнил Ярпин, наливая. «Рассказывайте».
Сиг был еще теплый, жирный, пахнущий дымом ольховых стружек. Водка была холодная, аж челюсти сводила. Вначале рассказывал Лютик, цветисто, гладко, с лирическими отступлениями, красноречиво расцвечивая повествование такими вычурными и фантазийными орнаментами, которые почти заслоняли и прикрывали выдумки и фантастические построения. Потом рассказывал ведьмак. Рассказывал одну правду и говорил так сухо, скучно и бесцветно, что Лютик не выдерживал и то и дело встревал, что вызывало у краснолюдов нескрываемое недовольство. А потом повествование закончилось, и наступила долгая тишина.
«За лучницу Мильву!» — Золтан Хивай откашлялся, поднял бокал. «За Нильфгаардса! За Редиса Травника, который в своей хате угостил путников мандрагоровым самогоном! И за ту Ангулему, которой я не знал! Пусть им земля будет пухом всем! Пусть у них там, в ином мире, будет вдоволь всего, чего в этом недоставало! И пусть имена их живут в песнях и легендах во веки веков! Выпьем!»
«Выпьем!» — глухо повторили Лютик и Ярпин Зигрин.
«Выпьем!» — подумал ведьмак.
Вирсинг, седовласый мужчина, бледный и худой как щепка, прямая противоположность привычному стереотипу корчмаря и мэтра кухонных таинств, поставил на стол корзину белого ароматного хлеба. Потом огромное блюдо, на котором на подстилке из листьев хрена лежали улитки, шипящие и брызгающие чесночным маслом. Лютик, Геральт и краснолюды прытко взялись за дело. Пища была исключительно вкусна и к тому же невероятно забавна, поскольку приходилось ловко манипулировать странными щипчиками и вилочками. Ели, причмокивали, подхватывали на хлеб вытекающее масло. Добродушно поругивались, когда то у одного, то у другого улитка выскальзывала из щипчиков. Два котенка от души веселились, гоняя и катая по полу пустые раковинки. Запах, шедший из кухни, говорил о том, что Вирсинг жарит вторую порцию. Ярпин Зигрин вяло махнул рукой, прекрасно понимая, что ведьмак не отстанет.
«У меня, — сказал он, высасывая ракушку, — в принципе, ничего нового. Немного повоевал, немного починовничал. Меня ведь помощником старосты избрали. Придется делать карьеру в политике. В любом другом деле большая конкуренция. А в политике дурак на взяточнике сидит и грабителем погоняет. Легче выбиться». «У меня, — сказал Золтан Хивай, размахивая прихваченной щипчиками улиткой, — на политику смекалки нету. Я водяно-паровой металлургический заводишко в Органю в компании с Фидисом Мерлутца и Мунро Бруйсом. Помнишь, ведьмак, Фидиса и Мунро?»
«Не только их».
«Езон Варда полег под Яругой», — сухо сообщил Золтан. «По-дурному, в одной из последних стычек».
«Жаль парня. А Персиваль Шутенбах?»
«Гром-то? Ну, у этого все в порядке, хитер-бродяга. От набора отбрехался, какими-то древнейшими гномовскими законами прикрылся, дескать, ему религии воевать запрещает. И ведь отвертелся-таки, хоть каждой собаке известно, что он всех богов и богинь за одну маринованную селедку заложит. Сейчас у него ювелирная мастерская в Новиграде. Знаешь, купил у меня попугая, фельдмаршала Дуба, и сделал из несчастной птицы живую рекламу, научив кричать «Бриллианты! Бриллианты!» И представь себе, клюет народишко-то. У гнома клиентов до пупка и выше, полны руки работы и набитые карманы. Да-да, это же Новиград! Там деньги на улицах валяются. Потому и мы наш заводик собираемся в Новиграде запустить». «Люди станут тебе двери дерьмом мазать, — сказал Ярпин, — камнями окна вышибать и зачуханным карликом обзывать. И ничуть тебе не поможет, что ты, мол, фронтовик, что за них, мол, дрался. Будешь парей в том своем Новиграде». «Как не то выдержу, — весело сказал Золтан. — В Махакаме слишком большая конкуренция и сверхплеши политиков. Выпьем, ребята, за Калеба Стратона, за Изона Варду, за Регана Дальберга»,
— добавил Ярпин грустнее. Геральт покачал головой.
«Реган тоже?»
«Тоже, под Маеной. Одна осталась старая Дальбергова жена. Эх, к чертям собачьим! Хватит, довольно, кончим об этом. Выпьем и поторопимся с улиточками. Вирсинг снова тащит».
Краснолюды, распустив пояса, выслушали повествование Геральта о том, как княжеский роман Лютика окончился на эшафоте. Поэт прикидывался оскорбленным и не комментировал. Ярпин и Золтан ревели и пускали от смеха ветры и слезы.
«Да-да!» — наконец осклабился Ярпин Зигрин. «Как говорится в старой песенке, хоть муж подковы лихо гнет, а вот от бабы не уйдет. Ха-ха-ха! Несколько прекрасных примеров справедливости этой истины собрались сегодня за одним столом. Взять хотя бы Золтана Хивая. Повествуя о своих новостях, он забыл сказать, что женится вскоре, в сентябре. Счастливую избранницу зовут Эвдора Брекикекс».
«Брекенрикс», — проговаривая каждый слог, поправил Золтан, насупившись.
«Сколько раз можно повторять? Надоедает ведь, Зигрин. И давай поосторожнее, ибо когда мне что-то начинает надоедать, я могу и приперчить как следует».
«Где свадьба? И когда точно?» — примирительно подхватил Лютик. «Спрашиваю, потому что, может, заглянем, если пригласишь, ясное дело».
«Еще не решено, что, где и вообще ли», — буркнул Золтан, явно сконфуженный. «Ярпин опережает события. Вроде бы мы с Эвдорой уговорились, но как знать, что будет? В наш-то, курва, беспокойные времена». «Второй пример бабской всесильности», — продолжал Ярпин Зигрин, — «это Геральт из Ривии, ведьмак и лыцарь. Ха-ха».
Геральт делал вид, что целиком занят поглощением улитки. Ярпин фыркнул.
«Чудом отыскав свою Цирю, — заявил он, — ведьмак позволяет ей уехать, соглашается на новое расставание. Снова оставляет ее одну, хотя, как кто-то здесь справедливо заметил, времена курва не из самых спокойных. И все вышесказанное, вышеупомянутый ведьмак делает лишь потому, что так, видите ли, желает некая женщина. Ведьмак все и всегда делает так, как того желает оная женщина, известная народу под именем Йеннифер из Венгерберга. И ладно бы, если б вышеупомянутый ведьмак хоть что-то от этого имел, а он не имеет. Воистину, как говаривал король Дезмонд, заглянув в ночной горшок после того, как освободил желудок, умом все это не объять».
«Предлагаю», — Геральт с обаятельнейшей улыбкой поднял кубок, — «выпить и сменить тему».
«О, вот это то, что надо», — дуэтом ответили Лютик и Золтан.
Вирсинг поставил на стол третье, а потом четвертое блюдо с виноградными улитками. Не забыл, разумеется, о хлебе и водке. Едоки уже достаточно насытились едой, поэтому неудивительно, что тосты произносились немного чаще. Неудивительно также, что в разговоры все чаще пробиралась философия.
«Зло, с которым я боролся, — повторил ведьмак, — было проявлением действий хаоса, рассчитанных на то, чтобы нарушать порядок. Ибо там, где ширится зло, порядок воцариться не может. Все, что возведет порядок, рухнет, не устоит. Огонек мудрости и пламечко надежды, костер тепла, вместо того, чтобы разгореться, погаснут. Опустится тьма, и во тьме будут клыки, кости и кровь».
Ярпин Зигрин погладил бороду, жирную от вытекающего из улиток чесночно-пряного масла.
«Очень это даже хорошо сказано, ведьмак», — согласился он. «И как сказала молоденькая Кера королю Риденку при их первом общении, не дурная штучка, но есть ли у нее какое-то практическое применение?»
«Суть существования», — ведьмак не улыбался, — «и оправдания существования ведьмаков поколеблены, поскольку борьба добра со злом теперь идет на другом поле боя и ведется совершенно иначе. Зло перестало быть хаотичным, перестало быть слепой и стихийной силой, против которой призван был выступать ведьмак, мутант, столь же убийственный и столь же хаотичный, как и само зло. Сегодня зло правит законами, ибо законы служат ему. Оно действует в соответствии с заключенными мирными договорами, поскольку о нем, зле, подумали, заключая эти договоры».
«Ты видел поселенцев, которых гнали на юг?» — догадался Золтан Хивай.
«Не только», — серьезно добавил Лютик, — «не только».
«Ну и что?»
Ярпин Зигрин уселся поудобнее, сложил руки на животе.
«Каждый что-нибудь довидел. Каждого что-нибудь когда-нибудь достало, каждый когда-нибудь ненадолго или надолго потерял аппетит или сон. Так бывает, так бывало и так будет. Больше философии, как и сока из этих вот ракушек, сколь ни жми, не выжмешь, потому как больше там и нет. Что тебе не нравится, ведьмак? Перемены, которые совершаются в мире? Развитие? Прогресс?»
«Возможно».
Ярпин долго молчал, глядя на ведьмака из-под кустистых бровей. Наконец сказал.
«Прогресс на вроде стада свиней. Так и надо на этот прогресс смотреть, так его и следует расценивать. Как стадо свиней, бродящих по гумну и двору. Факт существования стада приносит сельскому хозяйству выгоду. Есть рульки, есть солонина, есть холодец с хреном. Словом, польза. А посему нечего нос воротить, потому, мол, что всюду насрано».
Какое-то время все молчали, взвешивая на весах души и совести различные серьезные вопросы и проблемы.
«Надо выпить»,
— сказал, наконец, Лютик. Возражений не последовало.
«Прогресс», — проговорил в тишине Ярпин Зигрин, — «будет, по большому счету, рассеивать тьму. Тьма отступит перед светом, но не сразу и наверняка не без борьбы».
Геральт, глядевший в окно, улыбнулся собственным мыслям и мечтам.
«Тьма, о которой ты говоришь, — сказал он, — это состояние духа, а не материи. Для борьбы с подобным необходимо вышкалить совершенно других ведьмаков. И самое время начать».
«Начать переквалифицироваться? Ты это имел в виду?»
«Совсем не это. Меня лично ведьмачество больше не интересует. Я, как говорится, ухожу на заслуженный отдых».
«Как же, уходишь?»
«А вот так же. Я покончил с ведьмачеством. Совершенно серьезно».
Наступила долгая тишина, прерываемая яростным мявом котят, которые под столом царапались и грызлись, верные законам своего рода, для которого игра без боли не в радость.
«Ты покончил с ведьмачеством!»
— протяжно повторил, наконец, Ярпин Зигрин.
«Прямо и сам не знаю, что об этом думать, как сказал король Дезмонд, когда его прихватили на шулерстве. Но подозревать можно наихудшее. Лютик, ты с ним странствуешь, много с ним разговариваешь. У него наблюдаются еще какие-нибудь признаки паранойи?»
«Ладно, ладно».
У Геральта лицо было словно высечено из камня.
«Шутки в сторону, как сказал обожаемый тобою король Дезмонд, когда посреди пиршества гости неожиданно принялись синеть и помирать. Я сказал все, что имел сказать. А теперь за дело».
Он снял меч со спинки кресла.
«Вот твой сигиль, Золтанхивай. Возвращаю с благодарностью и низким поклоном. Он сослужил свою службу, помогал, спасал жизни и отнимал жизни».
«Ведьмак!»
Краснолюд поднял руку в оборонительном жесте.
«Меч твой! Я его тебе не одалживал, а подарил. Подарки...»
«Замолчи, Хивай. Я возвращаю тебе твой меч. Он мне больше не пригодится».
«Как же, не пригодится!» — передразнил Ярпин. «Налей-ка ему водки, Лютик, потому что он начинает заговариваться, как старый Шрадер, когда тому в рудничном шурфе кирка на голову свалилась. Геральт, я знаю, ты натура глубокая и душа у тебя возвышенная, но не выдавай, прошу тебя, такие хилые шуточки, потому что в аудитории, как легко заметить, нет ни Йеннифер, ни какой другой из твоих чародейских наперсниц, а сидим лишь мы, матерые волки. Не нам, матерым волкам, вешать лапшу на уши, толкуя, что меч более не требуется, ведьмак более не требуется, что мир, мол, бяка и вообще то да сё. Ты ведьмак, и ведьмаком останешься».
«Нет, не останусь», — мягко возразил Геральт. «Вероятно, вас удивит, матерые волки, но я пришел к выводу, что глупо мочиться против ветра, глупо подставлять шею за кого-то, даже если этот кто-то тебе платит. И никакого отношения к сказанному не имеет философия бытия. Вы не поверите, но собственная шкура с некоторых пор стала мне удивительно мила и дорога. Я пришел к выводу, что глупо подвергать ее опасности, защищая других».
«Я это заметил», — кивнул Лютик. «С одной стороны, это умно. С другой...»
«Другой стороны нет».
«Твое решение», — чуть погодя спросил Ярпин, — «как ты связана с Йеннифер и Цири?»
«И никак-то».
«Тогда все ясно», — вздохнул Краснолют. «Правда, не очень понимаю, как ты, мастер меча, собираешься существовать, как намереваешься обеспечить себе приличную жизнь. Я никак, хоть ты меня режь, не вижу тебя в роли, к примеру, этакого овощевода, занимающегося выращиванием, опять же, к примеру, капусты. Однако что делать, выбор следует уважать. Хозяин, поди-ка сюда. Вот меч, махакамский сигиль, из кузни самого Рундурина. Это был подарок. Получивший более им пользоваться не желает, подаривший же обратно принять не может. Так прими его ты и прикрепи над печью. Переименуй корчму в «под ведьмачьим мечом». И пускай здесь в долгие зимние вечера текут повествования о сокровищах и чудовищах, о кровавой войне и нерушимой дружбе, об отваге и о чести. Пусть меч этот создает настроение слушателям и не спосылает вдохновение бардам. А теперь налейте-ка, други, в этот сосуд водки, поскольку я намерен продолжать свою речь и расположен возглашать глубокие истины и сеять перед вами многочисленные жемчуга философских мыслей, в том числе касающихся существования.
Водку разлили по кубкам в тишине и возвышенности духа. Взглянули друг другу искренне в глаза и выпили. С не меньшей возвышенностью духа. Ярпин Зигрин откашлялся, обвел взглядом слушателей, удостоверился, что все достаточно сосредоточены и возвышены.
«Прогресс, — проговорил он торжественно, — будет освещать мрак, ибо для того прогресс и существует, как, к примеру, жопа для сранья. Будет все светлее, все меньше мы будем бояться темноты и притаившегося в ней зла. Придет, быть может, и такой день, когда мы вообще перестанем верить, что в этой темноте что-то затаилось. Будем высмеивать такие страхи, называть их ребячеством, стыдиться их. Но всегда, всегда будет существовать тьма. И всегда в темноте будет зло. Всегда в темноте будут клыки и когти, убийство и кровь. И всегда будут необходимы ведьмаки».
Они сидели задумчивые и молчаливые, погруженные в мысли так глубоко, что не обратили внимания на неожиданно усилившийся шум и гомон города, гневный, зловещий, набирающий силу, как гудение растревоженных ос. Почти не заметили, как по тихому и пустынному приозерному бульвару пронеслась одна фигура, вторая, третья. В тот момент, когда над городом взвился рев, двери корчмы у Вирсинга с треском распахнулись, и внутрь влетел молодой краснолюд, весь красный от усилия и с трудом хватающий воздух.
«В чем дело?» —
поднял голову Ярпин Зигрин. Краснолюд, все еще не в силах набрать воздуха, указал рукой в сторону городского центра. Глаза у него были дикие.
«Вдохни поглубже», — посоветовал Золтан Хивай, — «и говори, в чем дело».
Впоследствии говорили, что трагические события в Ривии были явлением совершенно случайным, что это была реакция спонтанная, внезапная вспышка праведного гнева, которую невозможно было предвидеть, порожденная взаимной враждебностью и взаимным нерасположением людей, краснолюдов и эльфов. Говорили, что не люди, а краснолюды напали первыми, что агрессия началась с их стороны, что краснолюдский перекупщик оскорбил молодую дворянку Надю Эспозита, послевоенную сироту, что применил к ней силу. Когда же на защиту дворянки кинулись ее друзья, краснолюдье скликал своих соплеменников. Началась потасовка, потом драка мгновенно охватила весь базар. Драка, а затем битва переродились в бойню. В массирование нападения людей на занимаемую нелюдьми часть пригорода в районе Вязова. За неполный час с момента бойни на базаре и до вмешательства магов погибли 184 жителя, причем половину жертв составляли женщины и дети. Аналогичную версию случившегося приводит в своей работе профессор Эмерих Готшальк из Эксенфурта. Но были и такие, которые утверждали совсем другое. Какая уж тут спонтанность, какая уж тут неожиданная и непредвиденная вспышка, вопрошали они, если за несколько минут до событий на базаре на улицах появились телеги, с которых людям принялись раздавать оружие. Какой уж тут внезапный и праведный гнев, если фюрерами толпы, самыми заметными и активными во время резни, были люди, которых никто ранее не знал и которые прибыли в Ривию неведомо откуда лишь за несколько дней до событий, а потом исчезли неведомо куда. Почему армия вмешалась так поздно и вначале так вяло? Другие ученые пытались отыскать в ривских событиях след нильфгаардской провокации. А были и такие, которые утверждали, будто все это устроили сами краснолюды на пару с эльфами, что сами нарочно поубивали друг друга, чтобы очернить людей. Среди голосов серьезных ученых совершенно затерялась весьма смелая теория некоего молодого эксцентричного магистра, который, пока его не утихомирили, утверждал, будто события в Ривии были следствием не заговоров и не деятельности тайных сообществ, а обычнейших и весьма распространенных свойств местного населения – темноты, ксенофобии, хамской жестокости и глубочайшего скотства. А потом история надоела всем, и о ней вообще перестали говорить.
«В подвал!» — повторил ведьмак, беспокойно прислушиваясь к быстро приближающемуся реву и крикам толпы. «Краснолюды, в подвал! К черту ваше дурацкое геройство!»
«Ведьмак!» — охнул Золтан, сжимая топорище. «Я не могу! Там погибают мои братья!»
«В подвал! Подумай об Авдоре Брикетекс! Хочешь, чтобы она овдовела еще до свадьбы?»
Аргумент подействовал. Краснолюды спустились в подвал. Геральт и Лютик прикрыли вход с соломенной рогожкой. Вирсинг, обычно бледный, теперь был белый, как сметана.
«Я видел погром в Мариборе», — выдохнул он, глядя на вход в подвал. «Если их там найдут...»
«Отправляйся на кухню».
Лютик тоже был бледен. Геральт не очень этому удивлялся. В нечленораздельном и монотонном до того реве, доходившем до них, зазвучали отдельные ноты, такие, при звуке которых волосы вставали дыбом.
«Геральт», — простонал поэт, — «я немного похож на эльфа».
«Не будь идиотом!»
Над крышами расцветали клубы дыма, а с улочки вылетели беглецы, краснолюды, обоего полу. Двое, не раздумывая, прыгнули в озеро и поплыли, резко буравя воду прямо на плес. Остальные разбежались. Часть свернула к корчме. Из улицы выперла толпа. Она бежала быстрее краснолюдов. Эту гонку выигрывала жажда убийства. Крики убиваемых сверлили уши. Зазвенели цветные стекла в окнах корчмы. Геральт почувствовал, как у него начинают дрожать руки. Одного краснолюда буквально разорвали на части. Другого, поваленного на землю, за несколько секунд превратили в кровавое месиво. Женщину закололи вилами и пиками. Ребенка, которого она защищала до конца, просто растоптали, раздавили ударами каблуков. Трое, краснолюд и две женщины, бежали прямо к корчме. За ними гналась ревущая толпа. Геральт глубоко вздохнул. Поднялся. Встал. Чувствуя на себе полные ужаса взгляды Лютика и Вирсинга, снял с полки над камином сигиль. Меч, выкованный в Махакаме, в кузнице самого Рундурина.
«Геральт!»
— душераздирающе застонал поэт.
«Ладно», — сказал ведьмак, направляясь к выходу. «Но это последний раз. Пусть меня удар хватит, это действительно будет последний раз».
Он вышел на крыльцо, а с крыльца уже прыгнул, быстрым взмахом рассек надвое верзилу в одежде каменщика, замахнувшегося на женщину кельмой. Следующему отсек руку, вцепившуюся в волосы другой женщины. Топчущих поверженного на землю краснолюда разделал двумя резкими косыми ударами. И пошел в толпу, быстро извиваясь в полуоборотах. Рубил специально широко, на первый взгляд беспорядочно, зная, что такие удары бывают особенно кровавыми и более зрелищными. Он не хотел убивать, хотел только как следует покалечить.
«Эльф! Эльф!» — раздался дикий голос из толпы. «Убить эльфа!»
«Какое преувеличение!» — подумал он. «Лютик еще, может, и сойдет, но я не похож на эльфа, как ни крути».
Он высмотрел того, который кричал, кажется, солдата, потому что тот был в бригантине и высоких сапогах. Вернулся в толпу угрём. Солдат заслонился древком копья, которое держал обеими руками. Геральт прошелся мечом вдоль древка, отрубив солдату пальцы. Закружился, очередным широким ударом вызвав крик боли и фонтаны крови.
«Пощади!»
Расчехранный парнишка с ошалевшими глазами упал перед ним на колени.
«Смилуйся!»
Ведьмак смилостивился, удержал руку, а предназначенный для удара напор использовал для разворота. Краем глаза увидел, как юнец вскакивает, увидел, что у него в руках. Геральт переломил оборот, чтобы развернуться в обратный вольт, но увяз в толпе. Всего на долю секунды увяз в толпе. И мог только видеть, как на него летит трезубец вилл.